Евангелие Матфея, 26 глава, откройте с 14 стиха. Евангелие Матфея, 26 стиха, глава с 14 по 24 стихи. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Вот такой текст Писания мы прочитали. И я знаю, что в этот день нам как-то хочется больше слышать о нашем Господе Иисусе Христе. И это естественно. Он понес страдания и пытки за нас, за наши грехи, за наши беззакония. И ценой своей смерти Он даровал нам спасение. И мы, любя Его, нам хочется слышать о Нем, петь о Нем, рассказывать о Нем. Но, милые мои, я хочу сказать вам, что мы должны также и уразуметь обстановку, в которой все это происходило, для того, чтобы нам больше и лучше уразуметь, насколько были велики страдания нашего Господа, мы должны также посмотреть на окружающую среду, на все то, с чем пришлось столкнуться нашему Господу, не только на кресте, не только когда Он был подвержен пыткам, но и в то время, когда Он находился в кругу самых близких людей, своих учеников. Итак, я хочу обратить ваше внимание, что даже в среде самых близких Ему людей, которых Он избрал для самой великой цели, для самой благородной цели, для проповеди Евангелия, нашелся один человек, который предал нашего Господа. И заметьте, что это предательство совершилось и случилось не под пытками, не в результате того, что этого человека взяли, истязали, питали, жгли ему, выжигали на нем кожу и наносили ему раны, и он тогда не выдержал и сказал, ну ладно, я предам его. Он пошел сам. Его никто не просил об этом, никто не заставлял. Он сам предложил свои услуги. Вот кто был этот человек. Итак, земная жизнь нашего Господа подходила к концу. Еще несколько дней, и Он уже будет предан, будет отдан в руки нечестивых, грешных людей. Вот. Правда, этого не знали ни книжники, ни фарисеи. Но они искали удобного случая, искали, хотели этого удобного случая. Но заметьте, это трусливое племя. Они говорили, только бы не в праздник, только бы не в праздник, потому что они знали, что народ любит его. Они знали, что может быть восстание против них. Они знали, что они могли бы потерпеть от них. Поэтому, как всегда, вот такие нечестные, трусливые люди, они хотели как-то сделать это втихаря, хотели как-то сделать помимо этого народа. Братья мои, сестры, заметьте, нечестивые люди – это трусливые люди. Они никогда не могут действовать открыто. Они никогда не заявляют о себе, о своих желаниях открыто. Нет, они стараются что-то делать в потемках, сокрыто, чтобы никто не видел. Посмотрите, все эти мирские увеселительные заведения, когда вы будете проходить, там везде полутьма, мрак находится. Почему? Если вы делаете что-то доброе дело, включите свет на полную мощность, чтобы люди видели, и каждому хотелось зайти туда. Потому что там совершается мерзость, потому что там совершается беззаконие. Поэтому все это совершается во мраке, скрыто, скрыто. Так и здесь то же самое. Как это сделать? Как Господа поймать? Как расправиться с Ним? Как предать Его смерти? И тут такая удача. Заметьте. Я думаю, что, наверное, первосвященники сказали, это сам Бог нам послал этого человека. Какая удача для совершения самого гнусного, самого великого преступления. Так вот, и эта удача заключалась, знаете, что в чем? Что он не был из первосвященника, он не был из левита, он был из простонародия, из народа, он был из тех, кто ходил вместе с ним. Это же так выгодно, это такая удача. Смотрите, один из его учеников, разочаровавшись в Иисусе Христе, пришел предать его. Так вот, какие ужасные страдания пришлось перенести нашему Господу Иисусу Христу. Он знал эту личность. И он ничего не сказал. Он знал его. В этом сила Духа нашего Спасителя. Он знал, с кем он вкушал хлеб. Он знал, кому он хлеб давал. Он ему давал хлеб, хлеб жизни. А он отверг. Поэтому это самая черная личность библейской истории. А его жизнь – это самая черная страница в этой же истории. Как это было Христу тяжело испить эту чашу до дна, Так вот, во всей истории человечества вы не найдете более вопиющего свидетельство испорченности человечества. Это имя стало нарицательным. Это самое ужасное и оскорбление сказать на человека Иуда. А Христос вместе с ним 3,5 года был. Итак, давайте мы вернемся к прочитанному тексту в этот день. Чему учит нас эта история? Мы все собрались сегодня для того, чтобы еще раз очами веры взглянуть на те события, которые происходили. Как мы поем в одной песне, «Взойдем на Голгофу, мой брат». То есть очами веры взойдем, посмотрим. Не просто для любопытства, а для глубочайшего осознания серьезные последствия греха. Чтобы нам посмотреть на эти страдания, на эти пытки, на эти мучения, что это не просто привычки наши, нет, это грех. Это грех так обезобразил человека. Итак, первое, обращаю ваше внимание, в кругу учеников Христовых может быть абсолютно неверующий человек. Как часто мы говорим: «О, что это за верующие? Что это за верующие?» Это люди, которые не понимают обстановки, не понимают сущности христианства, не понимают сущности греховности плоти человеческой. Они возмущаются и говорят: что это за верующие? А представьте себе, если бы эти люди встретились с Иудой. Что бы они тогда сказали? Что это за ученики, предатели? Так вот, кто из отступников? На земле были, есть и будут величайшие отступники, предатели. Те люди, которые совершили и совершают самые гнусные преступления в своей жизни. Но я хочу сказать, что никто из отступников на земле, никто из предателей на земле никогда не пользовался такими привилегиями, какими пользовался Иуда. Никогда Христос его не унизил. Ничем он его не оскорбил, он даже вида не подал, чтобы как-то немножечко отстранить Иуду, чтобы как-то немножечко выдвинуть других, а Иуду останавливать, нет. Для какой цели Христос избрал его? Подумайте. Он избрал их. Давайте мы прочитаем. Здесь же, в Евангелии от Матфея. Смотрите, 10 глава. «Призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь, всякую немощь». И смотрите, для этой цели избирают 12 апостолов, и тут идут имена всех 12. Смотрите дальше, 5 стих. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. И ходя, смотрите, что делайте? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Какая цель? Какое прекрасное повеление дает им Господь? Величайшая привилегия, Бог избирает 12 человек из множества людей на земле. Он избрал 12 не потому, что они были лучше других, святее других, не потому, что они были праведнее или еще что-то. Это был его чисто божественный выбор. Он избирает этих людей и дает им такое прекрасное, чудесное, благороднейшее задание. Никто на земле не имел более благородного задания, чем имели наши ученики. Идти и проповедовать Евангелие, самую ценную весть на земле, спасение рода человеческого. Грешный мир погибал, все направлялись в ад, и вдруг приходят люди и говорят: есть спасение, есть защита, есть возможность быть избавленным от ада и вечного мучения, и несут эту благую весть. И тем не менее, ему это не помогло. Печально не факт. Он слышал постоянно его наставление. Он постоянно слышал его проповеди. Ни одной проповеди, ни одного поучения он не пропустил. Он 3,5 года ходил вместе с Иисусом Христом. И он не просто был в обществе каких-то известных, выдающихся людей, он был в обществе самого Бога, правда, воплотившегося. Но это не имеет значения. Он был в обществе Сына Божьего. Когда-то Христос, обращаясь к Своим ученикам, говорил: «А вы знаете, то, что вы имеете, очень желали иметь эти пророки. Они хотели видеть, они очень желали то, что вы имеете, но они этого не имели. Как бы они были рады, если бы в действительности хотя бы одному из них было явлено то, что вам явлено. Но они не имели. Какая привилегия, братья мои, сестры, подумайте сегодня, когда вы будете принимать участие в этой святой зале, подумайте о той величайшей привилегии, которую вы имеете. Дорожите ли вы этой привилегией, дорожите ли вы этой честью, которую вы имеете от Бога, то, что многие люди не имеют, множество людей не имеет этой привилегии. Я не знаю, я не могу объяснить, почему. Не потому, что мы были святее других людей, лучше или праведнее других людей, нет, но потому, что почему-то Он вдруг избрал так, чтобы мы родились в верующих христианских семьях и уже с молоком в матери впитывали в себя именно вот это вот стремление служить Господу, стремление поклоняться Господу. Это честь, это привилегия. Дорожите этой привилегией. Может быть, многие бы хотели бы, может быть, многие бы стремились бы, желали бы иметь эту привилегию, но Бог не дал им. А мы имеем эту привилегию. Как мы пользуемся? Многие пророки, многие праведники. Иуда видел и слышал то, чего никогда не видел и не слышал Авраам, чего никогда не слышал Моисей, хотя он был на горе с Господом, хотя он принял закон и принял заповедь от Господа, но то, что Иуда видел, Моисей никогда не видел. Так вот, он слышал то, чего не слышали и не видели все ветхозаветные пророки. Он принимал хлеб из рук Сына Божьего. Представьте себе, Божий Сын взял бы сегодня эту чашу с хлебом и ходил бы, предлагал бы каждому из нас. «Сие есть тело мое», Он говорит, «за вас ломимое, сие творите мое восмое». Он дает тебе хлеб жизни, не отвергай этот хлеб жизни. Прими этот хлеб жизни сегодня и живи вовек. Иуда, прими этот хлеб жизни и живи, не иди в ад, не иди в погибель. Он видел славу Божию, он видел, как Господу повинуется и ветер, и море. Он видел и то, как он совершил чудо над хлебами и накормил 5000, потом 4000. Он сам вкушал этот хлеб потом. И хлеба было так много, и рыбы так было много, что вдоволь хватило всем это все, видел чудо. Он был в обществе Лазаря. Да, он был тогда в том обществе, когда он пришел, Иисус Христос, и когда уже Марфа и Мария вышли и говорят: «Господи, уже 4 дня, как во гробе». И вдруг он слышит, как Господь говорит: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел, и никакого последствия, что он был 4 дня во гробе. Он вышел, как будто бы он поспал эти дни, в полном здоровье, в полном благополучии. Только, говорит, развяжите его, Господь. Вот что видел наш Господь. То есть, вот что видел Иуда. И хотя его поведение, как человека верующего, да, он не был атеистом, этот человек, запомните, Это был религиозный человек в своем понимании. И как человек верующий, его поведение Иуды было вполне достойным поведением, оно было правильным поведением, оно было приличным поведением. Посмотрите, казалось бы, ради Господа он все оставил. Помните, ученики спрашивают Христа и говорят, вот мы оставили все. И Христос не говорит им, ну, вы то оставили, но один из вас не оставил. Один из вас имеет там. Так как многие иммигранты приехали в Америку как беженцы, бедные, несчастные, нищие, но там оставили кое-что на всякий случай, если вдруг придется вернуться назад. Иуда так не сделал. Он все оставил, как и другие ученики. Он не обманывал, как сегодня обманывает, что мы приехали голые и босые, и ничего нету, вот, и все-все, у нас ничего нету. Там осталось, на всякий случай. Так вот, его поведение было довольно правильным и приличным. Так вот, он вместе с одиннадцатью был послан проповедовать и совершать чудеса. Так вот, никто ни в чем не мог его заподозрить. Посмотрите, даже никому и в голову не могло прийти, когда Христос сказал, один из вас предаст меня. Никто не сказал, о, мы знаем кто-то, тут есть один. Все подозрения на него падают. Мы же часто так говорим, правда, когда у нас что-то случается, мы говорим, о, это мы знаем так, чья-то рука. Мы специалисты определять. Видите, а ученики не имели этого дара определять, как мы сегодня имеем этот дар, кто спасен, кто не спасен. Так вот, Христос сказал, один из вас предаст меня. И все же сердце этого человека оставалось черствым и нераскаянным. Он никогда не был спасенным человеком. Он никогда не был учеником в прямом смысле этого слова. В этом большая ошибка многих людей, которые считают Иуду спасенным человеком. Это люди, которые не понимают, не знают и не читают Писание. Потому что, когда Христос молился, Он благодарил Господа и говорит, «Господи, я сохранил всех, кроме кого?» Сына погибели. Вот кто был Иуда. Не сыном жизни, не сыном Божьим. Иуда был сыном погибели. Поэтому он и сделал это. Так вот, что этот текст значит? Милые мои, это не просто информация для нашего размышления, для того, что сегодня хлебопреломление, поэтому нужно что-то прочитать на эту тему. Это не информация. Это серьезное предупреждение для церкви. Это серьезное предупреждение каждому из нас. В чем оно заключается? Оно заключается, что наше благочестие не заключается во внешнем блеске, во внешнем поведении, а внутренняя сущность. И Христос говорит, ибо не у всех вера. Это не говорится о мире безбожном. Это говорится о том круге людей, которые окружают Иисуса Христа. Ибо не у всех вера. А без веры Богу угодить невозможно. Итак, заметьте, никому и в голову не могло прийти за Иуду. Я думаю, если бы в то время был приз Оскара, то он бы получил бы этот приз. Самую лучшую роль сыграл. Никто не мог подумать, так искусно мог играть этот человек. Ученики, каждый думал о себе. Смотрите, когда он сказал Христу, что один из вас предал, никто не говорил, о, Иоанн, это ты предашь? А Иоанна Петра говорит, но, Петр, это ты, наверное, предашь. Каждый говорил о себе, не я ли Господи. Меня это потрясает, что ученики так понимали сущность своей греховной плоти, что они, видя это, слыша, что каждый из них думает: «Господи, а не я ли это?» Вот оно что, вот наше понимание должно быть о том, что в действительности мы, живя в этой грешной плоти, мы должны быть всегда очень внимательны, очень осторожны, мы должны наблюдать за собой, бодрствовать всегда, потому что грех – это ужасная вещь. Заметьте, как он мог скрываться? Это интересно. Заметьте, что всегда вот эти нечестивые люди, они входят в общество верующих людей, и они всегда скрываются, они всегда имеют вид благочестия. Помните, Писание говорит? Вот что это за людишки. Это трусливые люди. Если ты в действительности имеешь свои какие-то намерения, то ты скажи: вот я вор, и я хочу быть в вашей церкви для того, чтобы обманывать и дурить всех людей. Но ты же, это твое же естество внутреннее. Заметьте, что святые люди, они никогда не идут в ночные клубы. Вы там не увидите ни одного святого человека, который бы подстраивался под неверующего, под блудника, под картежного игрока. Но если верующий человек попадает в такое общество, он открыто заявляет о себе, что я верующий человек, и я подобными мерзостями заниматься не буду. И вам тоже об этом говорю: если вы будете это делать, вы погибнете. Вот заметьте, насколько величайшая разница. Верующим людям не нужно скрываться, не нужно подстраиваться, чтобы быть там в этих. Вы никогда не видели, чтобы верующий человек, и вдруг он играл роль пьяницы вместе со всеми, пил, гулял? Такого нету. Смотрите, что нам говорит Писание. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, обращай ваше внимание, и не сидит в собрании развратителей. А посмотрите, как наоборот получается, как нечестивые люди, им хочется сидеть в собрании святых людей, но Писание говорит о том, что они не устоят дальше. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведные. То есть грешники в собрании праведные не могут устоять. Они бегут, когда за ними никто и не гонится. Значит, надо быть артистом. Значит, нужно играть роль святого, праведного, религиозного человека. То есть скрывать свои действительные чувства и намерения, как это делал Иуда. 25-й псалом, смотрите, что в этом псалме говорит Давид. 25-й псалом. «Не сидел я с людьми лживыми». Давид, а почему бы тебе не подстроиться, не сыграть бы человека вот такого, братана, который может со всеми людьми там обходиться? Потому что он святой человек. Потому что у них ничего общего нету, потому что если он попадет в эту среду, он поведет себя иначе. Поэтому, братья мои, сестры, без веры угодить Богу невозможно. Я не говорю о предательстве. Нет. Я хочу сказать, что для того человека, который не имеет веры, он может слушать самых великих проповедников. Он может быть в самой духовной церкви и оставаться погибшим, жалким, несчастным человеком. То есть играть роль. Очень часто люди говорят: вот у меня там или сын, или дочь, вот если бы с ним побеседовал там, ну, в худшем случае, диакон, пастырь, может быть, он бы покаялся, милые мои. Если Христос проповедовал, и человек не покаялся, Не от нас исходит сила. Сила Божия от Слова Божьего, ибо Слово Божие живо и действенно. Не сказано, что ибо проповедника Слово живо и действенно, а Слово Божие, вот оно, Слово Божие. Второе, на что обращаю ваше внимание. Ужасные последствия. Итак, пример Иуды, библейский пример, действительный пример. Это не выдуманный пример. Человек, который оставил все, последовал за Христом, и вдруг предатель. Почему? Заметьте, Иуда не был убийцей. Иуда не был прелюбодеем. Он не находился на низком моральном уровне. Нет. По сути дела, Иуда не был даже жестоким человеком и бесчувственным. Посмотрите, 27 глава здесь. Что здесь говорится, 3-5 стих, когда он увидел, что предал невинную кровь, вот, видел, что Иисус осужден, ему стало жалко. Раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, сказал, согрешил я, предал кровь невинную. То есть, по сути дела, он не был жестоким человеком. Он не покаялся, как каются грешники перед Христом, Сыном Божьим. Для него просто был человек невинный, и он предал эту невинную кровь. Но тем не менее, это хорошее качество в том смысле, что он не был жестоким. И тем более все же, посмотрите, более ужасного примера последствия сребролюбия, чем пример Иуды. Опуститься до того, чтобы самому пойти и напроситься, смотрите, написано, что вы мне дадите, что вы мне дадите, и я предам вам его. Вот кто был этот человек. Вот он грех, который повалил Иуду. А ведь он следовал за Господом. Смотрите, чем закончилась жизнь этого человека? Милые мои, старая жизнь, если мы последовали за Господом, старая жизнь должна быть похоронена, иначе будет трагедия, иначе будут ужасные последствия. Христос сказал, должно вам родиться свыше. Спасение – это не есть самоулучшение и самовоспитание step by step. Нет. Сегодня правую руку пожертвовал Господу, посвятил через месяц левую, потом одну ногу, потом вторую ногу, потом одно ухо, потом нет, милыми, всего себя на служение должно вам родиться свыше, старое должно быть пройти. Вот как человек рождается, он оставляет одну среду и выходит в другую среду. Это не значит, что родившийся младенец совершен уже во всем, абсолютно нету. Но родившийся младенец – это личность, это человек, совершенно перешедший в другую среду. Вот так является рождение свыше, совершенно иная среда. Люди думают, что вот я ничего плохого не делаю, вот я ничего никому, я только добро стараюсь делать и тому подобное, милыми. Никто своими делами не может угодить Богу. Поймите это. Христос сказал, должно вам родиться свыше. А если вы не хотите, вы говорите, что я хороший человек, вы говорите, что я никого ничего не убил, тогда Христос обманщик, потому что Он сказал человеку религиозному, человеку честному, человеку искреннему. Вы помните, кто это был человек? И Господь ему говорит, должно вам родиться свыше. Он не сказал, Никодим, тебе нужно перестать воровать, Никодим, тебе нужно перестать еще что-то делать. Никодим был человеком глубоко религиозным. Посмотрите на Корнилия, как высоко отзывается о нем Писание. Кто из нас сегодня делает то, что делал Корнилий? И однако же Бог является Корнилию и говорит, пошли в Иопию, там есть человек один по имени Симон Петр, он придет к тебе и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот что значит наше дело. Абсолютно ничего должно вам родиться свыше. И только в этом случае мы будем иметь спасение и дар вечной жизни. И поэтому пусть Господь сегодня сохранит нас и поможет нам уразуметь ужаснейшие последствия греха. Милые мои, если кто-то из вас делает грех, и вас не потрясает после этого, если вы делаете грех, и у вас нет никакого сокрушения перед этим, после этого, то подумайте, какой дух живет в вас. Божий Сын был пригвожден ко кресту. Почему? Потому что мы грешили. Божьего Сына распяли. Не думайте, что грехи – это такие ничего не значащие шалости детские. Грехи имеют ужасные последствия. И поэтому Писание говорит, кто будет есть и пить недостойно, виновен будет. Да сохранит вас Господь от этого и поможет вам участвовать в этой трапезе как в действительности для славы Господа, а для нашей радости и утешения. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты не погнушался нами, но пришел на эту грешную землю и взял на Себя весь ужас греха, взошел на крест, принял пытки, принял поругание и даже смерть от нечестивых людей, для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел дар вечной жизни. Господи, мы просим, чтобы Дух Твой Святой больше и больше нарисовал нам эту картину ужаса, чтобы мы относились самым серьезным образом к своим словам, к своим действиям, к своим поступкам, то есть ко всему тому, что нанесло Тебе ужасные раны, ужасную боль. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. Аминь.